Потом он отправился на службу, я на тренировку с нашим успешно подлечившимся кухонным бесом, а скучающая курсант Фруктовая на прогулку по селу с доберманом без намордника и поводка. Хотя иногда мне казалось, что уж ей-то точно не стоит пренебрегать такими средствами защиты.
Когда ты в наморднике, никто и не пристает, верно же?
А примерно через пару часов после обеда мы вчетвером уже тряслись по обледенелым ухабам в армейском бобике. Рядом с водителем батюшка, он мужчина крупный, на заднем сидении Даша, Гес, я. Как понимаю, выступление с демонстрацией должно было начаться в 16 часов, потому что в 18 уже темень. Людям поздно домой расходиться. Ехать пришлось вроде и недалеко, но не каждый водила решится туда пилить. Местечко еще дальше от цивилизации и ближе к дикой природе. Кстати, один этот момент уже должен был бы насторожить. Цирковые или эстрадные артисты не любят выступать в заднице мира. Там и публику не соберешь, и гостиниц нет, и гонорары копеечные, а располневшие фанатки постпенсионного возраста как раз таки есть. Короче, во всех смыслах себе же хуже. Дорожные разговоры не клеились. Отец Пафнутий терпеливо выслушивал шоферские байки о том, как зажила бы Архангельская область при нем, при шофере-губернаторе. Седая внучка играла на айфоне, связь у нас берет, не очень-то и не везде, но закачанными программами вполне можно пользоваться. Нам с короткохвостым напарником в ушанке и телогрейке оставалось разве что перемигиваться. Говорить при посторонних не решался ни он, ни я. За машинным окном снега, поземка, хмурый лес и серое, как олово, небо с размазанными линиями свинцовых облаков. Весь пейзаж в цветовой гамме от почти белого до едва ли не черного. Не 50, а 150 оттенков серого, если кому-нибудь так уж жутко интересно. Как-то раз в институте нам озвучивали теорию, согласно которой среднестатистический читатель желает видеть в любом литературном произведении от 15-20% описания пейзажа. Это традиции Пушкина, Лермонтова, Толстого, Куприна. Но, к примеру, тот же Тургенев, Пришвин, Бунин или Чехов в «Степи» могли углубиться в созерцание природы и на все 50-80. Тут уже, как говорится, все зависит от поставленной творческой задачи. Так вот, со скуки я вдруг задумался, а насколько интересно описание северных красот в сравнении с головокружительными приключениями бесогонов. Так ли уж важен тот дуб, глядя на который князь Андрей что-то там подумал? Надо ли мне описать вон ту горбатую сосну, уверяя читателя, что именно она открыла для меня новый, истинный смысл жизни? В высокой русской литературе вообще принято глаголы заменять прилагательными, действия героев – созерцанием пейзажей, удар кулаком – мыслями о последствиях. Так, если на Западе говорится «молиться или рубиться», то у нас герой должен выбирать из триады – молиться, рубиться, страдать от невозможности принять решение. Бесы быстро отучили меня от последнего. К чему это я? К тому, что все писатели врут, и я не исключение. На этом моменте хвала Сократу, Декарту, Фрейду и иным преснопоминаемым мною философам мы наконец-то приехали. Замелькали сараи, заборы, домишки, дорога вывела нас на главную и единственную улицу, где у здания полуразвалившегося Дома культуры висело нарисованное размытой гуашью объявление. Только сегодня, всего один день, проездом из Санкт-Петербурга в Стокгольм и Хельсинки дает короткий, но полноценный концерт всемирно известный фокусник и великий иллюзионист господин Маграх. Ученик великого Барнума, лауреат Нобелевской премии за познание запредельного, член международного жюри «Фантом Халк Рашин Привет Медвед Лимитед 2017», тайный наставник братьев Сафроновых, личный советник Собчак, звездочет и составитель гороскопа президента РФ, а также могучий заступник всея Руси перед врази Е вольно и невольно. Поверьте в чудеса за смешные деньги. Входной билет от 1 рубля и до 1 куриного яичка. Это недорого. Мы всегда ждем вас. Хотим, любим и будем. Кажется, примерно так, или очень похоже, писались церковные и театральные афишки в конце 19 века. Поправьте меня, если нет.
Честно говоря, не знаю, кому как, но я, например, сразу проверил, не выпал ли из кармана револьвер с серебряными пулями от тряски в машине. Отец Пафнутий прочел охранную от искушения молитву, ну, то есть он просил Господа не дать ему силы руки распускать. А его веселая внучка вообще чуть от хохота в сугроб не села. Гесс с рычанием выволок ее за воротник. Очередь на концерт была не слишком большая. Меньше чем через 5-6 минут мы выкупили места в первом ряду, аж по 10 рублей с человека. А потом во всеоружии ждали, пока зрители заполнят зал. Набилось меньше половины. В основной массе старики и дети, что тоже, кстати, стоило бы отметить. Бесы предпочитают наезжать на беззащитных. Ровно в 16 часов и какие-то 7-8 минут занавес поднялся. На сцену под слабенькие одобряющие аплодисменты вышел сразу сам фокусник в костюме средневекового мага, без колпака, но в мантии. Видимо, ни ведущего, ни помощниц, ни подтанцовки, ни группы разогрева у него не было. Тем не менее, держался этот человек, или бес, крайне уверенно. «Дамы и господа, позвольте мне приветствовать вас, почтеннейшую публику». Из углов сцены вылетели по 5-6 сантиметров вверх чахлые струйки фейерверка. Убогого, но все равно зрелищно. «Дамы и господа!» Крайне худой, циркулеобразный маг с прогрессирующей лысиной, длинными усами и черной бородой, завитой кольцами, поклонился залу. «Так сказать, счастлив лицезреть! Сегодня вас ожидают настоящие чудеса! Смотрите же и наслаждайтесь! Представление начинается!» Грохнули записанные на магнитофоне литавры, прозвучала грозная барабанная дробь. Фокусник исчез в клубах бутафорского дыма, появившись обратно уже в другом костюме с двумя крайне скромно одетыми девицами за спиной. Значит, помощницы все-таки были. Судя по тому, как прикусила губу курсант фруктовая, девицы все-таки были скорее раздеты, чем одеты, что при их пышных формах создавало прям-таки убийственное впечатление. Вот тут черта и там черта, ну а больше, простите, не черта. Покрасневшие старушки начали закрывать сморщенными ладонями глаза маленьким детишкам. «Леди, танцуем-с!» Ну, как бы Диоген мне в бочку назвать вот этих вот «леди», там другое слово было бы в тему, бабульки его знали, но держались изо всех сил. А девочки, девицы, тетки, или кто их там разберет, в таком количестве блесток и косметики, вовсю наяривали кан-кан, так высоко задирая ноги в черных чулках, что даже мой крайне любопытный пес с чего-то вдруг засмущался и опустил голову, прикрывая морду лапами. В зале вообще никто не рисковал поднять глаз. Стыдоба же. «А теперь фокусы-с!» Спорить не стану. В своем деле мужик, несомненно, был профессионалом. Он вытаскивал белых кроликов из-за пазухи, пускал голубей из рукавов, вынимал букеты искусственных цветов из подмышек, потом еще разноцветные ленты общей длиной 10 метров прямо из собственного уха, ну и все такое. Если исходить из репертуара весьма среднего артиста оригинального жанра, то претензий практически не было. Быть может, разве что цена на билет казалась все более и более странно заниженной. «А теперь фокусы с извлечением-с!» О, вот тут уже все мы заинтересовались. Мужик предложил всем желающим выйти к нему на сцену, дабы он мог избавить их от всех болезней самым чудесным образом, не прикасаясь, а лишь направляя на страждущих космический луч целительного вселенского разума. Две столетние бабки осторожно подняли сухие ручки и, прихрамывая, потащились на сцену. Шли они долго, очень долго. Далее действительно пошли чудеса. Если верить Кэролу, одно чудесатие другого. «Смотрите все-с! Силы, данные мне древними магами Тибета-с, жрецами Египта-с, шаманами Центральной Африки-с, я изменяю саму структуру-с,
человеческого тела и... алле, оп!»